«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Американские сенаторы и республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм выступили с разъяснениями о том, какие шаги, по их мнению, необходимо предпринять Америке в отношении России. Сенаторы традиционно выступают с критикой российской политики. И тем не менее они поддержали решение президента Обамы не ехать в сентябре в Москву на встречу с президентом Путиным. Первое, что они считают нужным сделать, это существенно расширить список, прилагающийся к акту Магнитского, чтобы привлечь к ответственности российских нарушителей прав человека. «Мы должны бросить вызов осуждению таких российских диссидентов, как Михаил Ходорковский и Алексей Навальный», пишут сенаторы. И о том, как долго продлится пауза, взятый Белым домом для переоценки отношений с Россией, мы сегодня беседуем с бывшим заместителем главы российского МИДа, ныне директором фонда Центра политических исследований Андреем Федоровым в нашей студии. Добрый вечер, Андрей Владимирович. На прямой телефонной связи у нас директор Института США и Канады Российской академии наук Сергей Рогов. И ожидается участие директора Института актуальных международных проблем ДИП Академии Ивана Сафранчука. Первый вопрос, Андрею Владимировичу. Как вы считаете, вот это единение демократов и республиканцев в Америке антироссийское, оно опасно для Кремля?
Ну, я бы сказал, это все-таки не единение. Это вынужденное подчинение демократов республиканцам. А для Кремля оно опасно, безусловно, потому что, в общем-то, впервые за многие годы появляется более-менее консолидированная политическая линия республиканцев и демократов, которой вынужден следовать президент. То есть, если раньше президент, тот же Обама, кстати, боролся за свою линию в отношении с Россией, то сейчас он сделал, конечно, определенный шаг назад.
Вопрос Сергею Михайловичу Рогову. Как вы считаете, Сергей Михайлович, вот то, что Обама такую антироссийскую позицию занял, это вообще надолго?
Ну, сейчас сказать трудно, но я согласен с Андреем. Политический капитал Обамы невелик. И главные трудности для него, они связаны с проблемами на американской внутриполитической арене. Застряли его ключевые реформы, такие как иммиграционная реформа, реформа системы здравоохранения. И я полагаю, что решение Обамы об отмене российско-американского саммита в Москве это как бы выбор из меньших зол. Он пошел на уступки республиканцам и, кстати, довольно влиятельным кругам, так называемым либералам, интервенционистам в демократической партии. Надеюсь, что это даст возможность ему решать приоритетные вопросы. И именно с этим связана возникшая в последнее время любовь и дружба Обамы с Маккейном и Грэмом, которые очень жестко оппонировали Обаме по всем вопросам. Но в последнее время Маккейн дает понять, что по таким вопросам, как иммиграционная реформа или некоторым другим вещам, которые очень важны для Обамы, он может его поддержать. И у меня такое впечатление, что Обама решил пойти на уступки Маккейну и его сотоварищам за счет замораживания отношений с Россией, чтобы решать главные для себя вопросы. То есть тут очень много связано с внутриполитическими вещами, как в Америке, так и в России.
Спасибо, Сергей Михайлович. Давайте, Андрей Владимирович, тогда такой вопрос. Вот это выгодно в глазах избирателей сейчас Обаме такая антикремлевская позиция? Как американский настроен?
Да я думаю, что для, в общем, рядового американца это все равно. Здесь вопрос элит, и Сергей Михайлович полностью прав. Обаме нужны сейчас республиканцы. У него, у Обамы последний срок. Он не может, так сказать, продлить себе третий, четвертый срок и пятый. Те реформы, которые начал Обама, и о которых Сергей Михайлович говорил, они должны быть завершены любой ценой для Обамы. Он не может, так сказать, позволить себе не завершить их. И поэтому Россия, в общем-то, в какой-то степени стала разменной монетой. И здесь очень интересная ситуация. Если посмотреть вот даже последние события, да, есть Керри, который гораздо мягче по отношению к России, который встречался с Лавровым, который, так сказать, делает определенные реверансы, но он одиночка. Он одиночка. Он даже не может, в общем, сейчас влиять на Обаму так, как, допустим, влияла Хиллари и так далее и тому подобное. Вот в этом ситуация заключается, что антироссийский синдром в условиях отсутствия защитников, условно говоря, России, он может мультиплицироваться постоянно. Тем более повод всегда найдутся.
Сергей Михайлович, вопрос. Ожидаете ли вы расширения списка Магнитского американской стороной?
Ну, это исключать нельзя, хотя должен сказать, что администрация Обамы ведет себя в этих вопросах очень аккуратно. И стремится избежать излишней публичности. Правда, сейчас, когда Обама сам начал выступать с публичными заявлениями, всякое может произойти, но я хотел бы упомянуть вероятную роль нового советника Обамы по национальной безопасности Сьюзен Райс. Ее предшественник Том Донован, тот самый, который в апреле приезжал в Москву и привез Путину личное послание Обамы, в котором были изложены основные пункты новой повестки дня в российско-американских отношениях. Это и военно-стратегические вопросы, и экономическое взаимодействие, торговля, инвестиции, и региональные проблемы. В отличие от Донована, Сьюзен Райс куда более идеологизирована. Ну и в качестве американского представителя Организации Объединенных Наций она отличалась достаточно резкими заявлениями в адрес России. И не исключено, хотя она пока молчит, она публично по этим вопросам не выступает. Выступил ее заместитель, но Сьюзен Райс молчит. Но ясно, что ее подход куда более идеологизирован, чем подход прагматика Донована. И думаю, именно это сказалось вот на выступлении Обамы в пятницу на пресс-конференции. Но в то же время хочу отметить, что и государственный секретарь, и министр обороны, и Керри Хейгель на встрече с Лавровым и Шойгу заняли очень спокойную прагматическую позицию. Естественно, они не выступали с критикой Обамы, но разговор шел по существу и по конкретным вопросам. Это, на мой взгляд, очень интересное обстоятельство.
Спасибо. Давайте дадим слово заместителю директора Института актуальных международных проблем Дипломатической академии Ивану Сафранчуку. Добрый вечер, Иван Алексеевич.
Добрый вечер.
Как по-вашему, вот это появление в окружении Барака Обамы людей, подобных Сьюзен Райс, свидетельствует ли о усилении давления Белого дома на Кремль?
Я не думаю, что это свидетельствует, но это создает предпосылки. Потому что я совершенно согласен с Сергеем Михайловичем, что, как раз, конечно, Сьюзен довольно идеологизированный, может быть, даже в какой-то степени догматический человек. То есть она верит в некоторый набор принципов и считает их необходимым отстаивать при любых обстоятельствах. И ее критическое отношение к России не является секретом. Поэтому, конечно, предпосылки, такой личностный фактор создает.
Да, тогда, Андрей Владимирович, вопрос. Тогда понятно, что меняется вообще сама концепция отношения Америки к России, раз такие люди приходят в Белый дом.
Я не думаю, что концепция в целом меняется. Но возвращаясь, кстати, к вопросу о законе Магнитского, я думаю, что американцы не столько будут расширять свой список Магнитского, сколько будут толкать европейских партнеров к принятию аналогичных законов. Вот это гораздо более опасно для России. И здесь у американцев формально будут чистые руки. Они, так сказать, не расширяют свой список, но заставляют другие страны, так сказать, принимать свои списки аналогичные. И я думаю, что, конечно, если сейчас окончательно, так сказать, мы придем к тому, что саммита не будет ни при каких условиях, то это будет означать начало очень тяжелого этапа российско-американских отношений, потому что искать возможности следующего саммита, полноценного саммита, будет гораздо сложнее в следующем году, потому что количество проблем в 2014 году, конечно, будет гораздо больше.
Сергею Михайловичу вопрос. Как вы считаете, есть еще шанс как-то переиграть ситуацию и, может быть, провести саммит в другом несколько формате, но все-таки встретиться Путину и Обаме?
Ну, у меня такое впечатление, что еще весной и в Кремле, и в Белом доме серьезно готовились к тому, чтобы начать новую главу российско-американских отношений. Ведь по существу повестка дня перезагрузки была выполнена. Подписали договоры с НВР, ряд других важных и нужных вещей. А потом возникла пауза. И начали возникать проблемы, отношения стали ухудшаться. И Обама сделал первый шаг, вот тот самый визит Донила, о котором я говорил. Он предложил достаточно серьезную повестку дня. С российской стороны это было воспринято со скепсисом. И надо сказать, что мы своих контрпредложений, к сожалению, не выдвинули. Мы сказали, да, что Обама движется в нужном направлении, но этого недостаточно. Это в первую очередь касается проблемы противоракетной обороны и сокращения ядерных вооружений. А именно эти вопросы, судя по всему, для Обамы являлись главными. Ну, собственно говоря, зачем он собирался встречаться с Путиным в Москве в начале сентября? Чтобы договориться о каких-то очень крупных шагах именно в этом направлении, поскольку для Обамы вопросы ядерного разоружения, они достаточно важны. Но что интересно, опять же возвращаясь к встрече четырех министров, Шойгу и Хейгел, министр обороны США и министр обороны России, договорились вести серьезные переговоры о транспарентности в вопросах противоракетной обороны. Вы помните, Россия все время настаивала, что надо новые юридические обязательства, то есть новый договор по ПРО. То есть по линии военных ведомств как раз возникает вопрос очень серьезного диалога по целому ряду вопросов. Это же происходит и по линии Госдепартамента и Министерства иностранных дел. И тут очень важный момент. Российско-американские отношения, к сожалению, очень сильно зависят от того, что в Америке называется персональной химией двух президентов. Вот если нашли общий язык, там это улыбаются, хлопают друг друга по плечам, пьют пиво или кофе, или там едят гамбургеры, это все хоккей. А если нет, то тогда кризис. И, в общем-то, в российско-американских отношениях нет институтов для постоянного взаимодействия. И в этом плане механизм 2 плюс 2, то есть Лавров, Шойгу, Керри и Хейгел, это вот институт, который уже сейчас играет определенную стабилизирующую роль. А насколько этого хватит, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения российско-американских отношений, сказать трудно, потому что у Обамы, собственно говоря, остался один год до промежуточных выборов в ноябре 2014 года. Но, тем не менее, как Лавров сказал, холодной войны нет.
Да, давайте вопрос Ивану Сафрончуку зададим. Как по-вашему, Иван, что стало для Белого дома дополнительным раздражителем, помимо дела Сноудена, какие шаги Кремля, может быть, во внешней политике?
Мне трудно сказать, что стало последней, предпоследней или какой-то другой каплей. Мне кажется, что в Вашингтоне вполне понимали, что Российская Федерация ждет американских предложений. Послали эти предложения, но потом Вашингтону показалось, что Россия слишком торгуется, и теперь пытаются дать понять России, что, так сказать, вы не в выгодном положении. Но опять же, я не думаю, что здесь надо преувеличивать отмену вот этой двухсторонней встречи. С моей точки зрения, Обама постарается свои заявления по России обыграть в разных аудиториях по-разному. То есть внутри Соединенных Штатов он постарается представить это как проявление жесткости по отношению к России, а внутри американского истеблишмента, среди критиков Обамы, есть спрос на то, чтобы проявить к России жесткость. Вот он это представит как проявление жесткости. А в дальнейшем в контактах с российскими дипломатами он постарается эту жесткость, наоборот, нивелировать и представить дело таким образом, что он должен был совершить этот шаг, но все-таки он совершил не слишком жестко. Я думаю, дело будет обстоять примерно так.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12 о том, как долго продлится пауза, взятая Белым домом для переоценки отношений с Россией. Мы сегодня беседуем с директором фонда Центра политических исследований Андреем Федоровым в нашей студии, директором Института США и Канады Сергеем Роговым и замдиректора Института актуальных международных проблем Дипакадемии Иваном Сафрончуком. Они у нас на прямой телефонной связи.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что отношения Кремля и Белого дома мы сегодня обсуждаем с видными российскими специалистами, международниками Андреем Федоровым, Иваном Сафрончуком и Сергеем Роговым. Андрей Владимирович, вот, предположим, не удалось провести саммит до встречи в Петербурге. Что ждет конкретно, вот, может быть, Кремль со стороны Америки, если она вот, так сказать, довела свой маневр до конца?
Ну, прежде всего, я хотел бы сказать, что я все-таки считаю, что саммит еще можно провести. Если мы вспомним историю, наиболее успешные саммиты российско-американские проходили вне территории США, в Вене, в Рейкьявике, в других местах. Сейчас есть прекрасная возможность сделать это в Хельсинки, накануне Санкт-Петербурга, с укороченной повесткой дня, без, допустим, вопросов двусторонних отношений, чисто международная повестка дня. Обама будет в Стокгольме, Хельсинки на пути в Санкт-Петербург. Все можно сделать. Почему? Потому что потом, после G20, выходить на новый саммит будет гораздо труднее. Я сейчас говорю, гораздо труднее. И более того, надо понимать, что в том числе из-за развития ситуации внутри страны, внутри Российской Федерации, количество критиков России в США только будет возрастать. И их давление на Обаму будет все больше, больше и больше. И Обаме будет гораздо труднее. Нельзя думать, что там через год-полтора Обаме станет легко и просто. Ну, теперь давайте проведем. Нет, количество проблем возрастает. Меньших проблем не будет. Если их сейчас не решить, не обсудить, даже не то, что решить, если их не обсудить более-менее детально сейчас, то потом они составят вот ту самую часть повестки дня, которая будет гирем висеть на российско-американских отношениях.
Сергей Михайлович, как вы считаете, возможно ли избрать местом саммита вот нейтральную Финляндию?
Ну, это, я думаю, гадание на кофейной гуще. Я бы хотел сказать о Сноудене. Совершенно ясно, что были совершены и вполне просчитанное действие с обеих сторон. Ну, во-первых, Обама и его администрация заняли совершенно нереальную позицию, когда публично потребовали, чтобы Россия выдала Сноудена Обаме. Дело тут не только в юридических моментах. Но представляете, сколько перебежчиков с нашей стороны. Ну, достаточно вспомнить полковника нашей разведки, который жила в Шахмах, и ее карты, которые 10 лет сидели в Америке и готовились к выполнению неизвестной миссии, но по существу-то ничего серьезного не делали. И что, американская администрация нам бы его выдала и вернула. Никогда не было между нашими странами выдачи разведчиков-перебежчиков. И когда Обама потребовал отдайте его нам, и Керри, кстати, это было с его стороны тоже ошибка, ясно было, что американцы создают безвыходную ситуацию. Но, мне кажется, были определенные просчеты с нашей стороны. И, кстати, их еще можно исправить. Конечно, очень вдохновляет тот факт, что мы очень тщательно озаботились юридическими аспектами. Они в конце выявили паспорт гражданина США для Сноудена. Не могли его отправить. Но сейчас у него есть официальная бумага. Ну, как говорится, чемодан, аэропорт и дорога. Ну, можно его отправить в южное полушарие, в Америку, Кубу, Венесуэла, Боливия и некоторые другие страны, где его примут на постоянное место жительства. А это еще возможно. Но тот факт, что вот такого рода просчеты произошли, он, конечно, вызывает определенную, ну, как бы сказать, грусть, не то слово, но есть ключевые вопросы. И помните, Путин сказал несколько недель назад, что Сноуден, пусть разведки расправятся, а в России есть свои интересы в отношении США. Принципиальные, и мы готовы им отдавать приоритет. Я думаю, что так же думает и Обама. И то, что вот такой внешний фактор, как казус Сноудена, довел отношения наши с американцами чуть ли не до кризиса, это, конечно, недоработка с обеих сторон. Нельзя допускать, чтобы такие вещи создавали ситуацию, когда срываются саммиты и переговоры действительно по вопросам, которые имеют принципиальное значение для национальной безопасности России и США. Из-за этого откладывались неизвестно до каких времен.
Да, тогда вопрос, Андрей Владимирович, Федору, как по-вашему, насколько элегантно вышла Россия из ситуации со Сноуденом в больших кавычках?
Ну, во всяком случае, могло быть и хуже, конечно. Вот. Я думаю, что история со Сноуденом еще не закончена. Потому что Сноуден не тот человек, который будет тихой мышью сидеть в Российской Федерации. Я думаю, что на определенном этапе он может стать дополнительным раздражителем. И поэтому, конечно, было бы наиболее оптимально, я здесь согласен с Сергеем Михайловичем, если бы он спокойно бы улетел на ту же Кубу рейсовым самолетом Аэрофлота, этим бы, по крайней мере, часть проблем была бы снята.
Да, его там один раз уже ждали. Я помню,
ну,
поехали.
Я думаю, что на Кубе ему кубинские друзья обеспечат полную безопасность.
А как, по вашим данным, сейчас он сегодня вот интервью «Гардиан», он как-то нарушает договоренности, достигнутые с ним?
Я думаю, нет, потому что многое из того, что он дал Гардиан, это на самом деле было передано немножко раньше, а не сейчас. Вот. И, по крайней мере, что сейчас Сноуден не делает, я думаю, что это, в общем-то, результат определенной работы с ним, это он не делает публичных заявлений на территории Российской Федерации, не созывает пресс-конференции и так далее, не ходит по городу, как Навальный, не встречается с жителями и так далее.
Да уж. Сергей Михайлович, как вы считаете, вот фактор Сноудена еще проявится, сыграет на двусторонней, на стороне, что ли, России в этом запутанном конфликте? Или уже он максимум вреда принес двусторонним отношениям?
Ну, если говорить по-честному, то Сноуден принес максимум вреда престижу Америки. Страна, которая утверждает, что она светоч демократии, защиты прав человека, шпионит, причем очень серьезно. Об этом было хорошо известно. Это началось еще при Буше-младшем, так называемая программа Global Awareness. Вроде бы она не прошла, но на самом деле она притворялась, получила другое название — призм. Американцы, являясь лидерами в виртуальном пространстве, технологическими и во всех прочих отношениях, видит практически все, что происходит вне закрытой части интернета. Ну, и, естественно, и взламывают и закрытую часть интернета, и поэтому немцы обиделись, и с китайцами, как вы знаете, у них вообще идет по существу интернет-война. Сноуден внес ущерб Америке. И мы, поскольку выступает в качестве светоча демократии и требует, чтобы ее правила принимались всеми, в том числе и нами, естественно, получили от этого выгоду. Но теперь возникла ситуация, когда Сноуден, наш сукин сын, получив временное убежище в России, он пользуется защитой российского государства. И это резко поменяло ситуацию. Я думаю, что не было необходимости создавать такое положение. И еще раз хочу сказать, чемодан Шереметьево и Куба Либра. Вот решение проблемы.
Да, Андрей Владимирович, вопрос. Обама именно не хочет в Москве появляться, где Сноуден живет, да?
Ну, это вопрос именно психологический, я думаю, для Америки, потому что быть в одном городе со Сноуденом — это подвергнуться очень жесткому удару со стороны американских СМИ, особенно консервативных СМИ. Появление в Санкт-Петербурге еще можно оправдать. Это G20, лидеры крупнейших стран, возможности и прочее. А, конечно, быть в Москве и, так сказать, понимать, что это тут же будет обыграно в СМИ, что рядом по соседней улице идет Сноуден, это, конечно, для Обамы неприемлемо.
Может быть, Кремль успеет избавиться от Сноудена до саммита?
А сейчас смысла-то уже нет. Времени осталось очень мало.
Когда открывается G20?
Это начало сентября, 5 сентября уже фактически. Осталось времени мало. И с моей точки зрения, опять же, проще договориться о саммите вне Москвы, вне России, чем решать все эти проблемы со Сноуденом, с возможной, так сказать, посадкой самолета с ним где-нибудь еще, там, с перехватом и прочее. Конечно, головная боль есть, и она остается, и в этом смысле Обама очень уязвим.
А как вы считаете, если вопрос Сергею Рогу, осложняет ли наши отношения с ситуацией в Сирии?
У меня тут самолет пролетал.
А, да, как по-вашему...
Со Внуково.
Да, понимаю.
Я подумал, может, как раз Сноуден и улетел.
Вот, дай бог. А тогда остается вопрос о Сирии. Он еще разделяет наши...
Пожалуйста, вопрос, а то я его не расслышал.
Да, вот вопрос о Сирии, он насколько отягощает отношения между Москвой и Вашингтоном?
Он сильно отягощает отношения, поскольку американцы поддержали, опять же, под лозунгом демократии и защиты прав человека оппозицию, но вообще-то это четко проявляется в позиции Пентагона и даже разведки. Публично, наслушанные в Конгрессе на прошлой неделе, они прямо говорят о том, что, во-первых, победителями из этого конфликта выйдет Аль-Каида и, может быть, еще более дикие террористические группировки. Во-вторых, американское военное вмешательство в Сирии потребует колоссальных затрат и не приведет ни к каким результатам. Никаких гарантий нету, что в результате будет ситуация в Сирии лучше, чем при Асаде. Это показывает двойственность американской позиции. Кстати, она проявляется и в заявлениях вопросов. Он отнюдь не кричит, что вперед, давайте будем начинать военную интервенцию. Сейчас сложилась ситуация, когда де-факто Сирия раскололась на три части. Территория, которую контролирует Асад, но это не только половицы, но и другие этнические религиозные группы, которые с ним связаны. Территория, которую контролируют его противники, это сунниты, причем все более... Там тоже идет сейчас по сумине гражданская война между ультрарадикалами и умеренными радикалами. Но еще кусок Сирии контролируют курды. В этих условиях, конечно, вот конференция, поддержку которой выступает и Россия, и на словах Керри, но она может зафиксировать статус-кво, которое будет, наверное, продолжаться достаточно долго, поскольку выборы проводить в этих условиях, ну, это смешно, кто и как будет проводить выборы и решать эту проблему. Так что тут, возможно, разного рода варианты. И хотел бы сказать пару слов о роли Израиля. Они понимают, что Асад – это черт, которого они знают. И знают, что он будет себя вести рационально. А вот если его скинут, то придет ему на смену. Вот это могут быть совершенно нерациональные башибузуки. И Израиль тоже, в общем-то, не хочет форсировать свержение Асада. Его куда больше интересует Иран, ядерная программа Ирана.
Андрей Владимирович, вопрос. По-вашему, повышаются шансы правящего режима Сирии уцелеть?
Я думаю, что за последние два месяца произошли серьезные изменения, которые дают возможность Асаду через несколько месяцев все-таки взять под свой контроль большинство территорий, особенно если ему в этом плане помогут курды, и установить тоже определенный статус-кво. То есть какие-то части территории Сирии, конечно, останутся под контролем вооруженной оппозиции, но я думаю, что Асад сумеет решить главную задачу – это обезопасить свои границы, перекрыть границу с Турцией и ликвидировать возможности поставки оружия вооруженной оппозиции. Если это произойдет, это будет, кстати, очень сильный удар по Обаме, потому что это усилит позиции тех, кто критикует Обаму за нерешительность, за потворство России, которая защищает и помогает Сирии. Но я думаю, что, и Сергей Михайлович правильно об этом говорил, одной из главных проблем еще является Иран. Иран не даст пасть режиму Асада. И слишком большие интересы. И, соответственно, если ситуация перейдет в критическую стадию для режима Асада, то я полностью, абсолютно уверен, зная достаточно Иран, что Иран окажет прямую военную помощь режиму Асада и поможет ему остаться. Плевать им будет на американцев, все, они помогут. Просто своими войсками помогут, если ситуация станет критической.
Давайте послушаем вопрос нашего радиослушателя. Добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей, поселок Пугалецкий Бор. Вы знаете, так не так давно в этой студии рассуждали молодые, но очень умные политологи о двух башнях Кремля. Ну, ужасно забавно их слушать было. Конечно, сейчас вы рассуждаете об Обаме. Был бы я Обамой, я быстро прикинул, до какого маразма и насколько быстро Россия докатится. И просто отошел бы вовремя от села, чтобы подождать, пока шах или шах сдухнет. И потом можно было бы выступить в роли гениального правительства. Но Обама не настолько хорошо знает Россию, поэтому вряд ли проанализирует, ему просто повезет. Спасибо большое.
Ну, Сергей, если бы так все было просто. Вопрос Сергею Михайловичу Рогову. Иран может, как говорит Андрей Владимирович, организовать вооруженную помощь режиму Асада?
Ну, во-первых, я хочу откомментировать то, что сказал слушатель. Понимаете, Америка, администрация Обамы не может сменить режим в Иране. Она пытается, но де-факто признает, что не может сменить режим Асада в Сирии. Она погрязла в проблемах, которые привела смена режима Мубарака в Египте. Ну и, конечно же, Америка не может сменить режим в России. Да, Америка недовольна и высказывает это свое недовольство открыто, но есть на самом деле куда более серьезные проблемы для Америки. И ключевая из них – это Китай, который превращается на глазах не только в реального геополитического соперника Соединенных Штатов, но в страну, которая может, как когда-то Советский Союз, быть равным по силам соперникам. Россия, хотим мы этого или не хотим, уже никогда не будет равным по силам соперникам Америки или Китая. А вот американо-китайские отношения, если посмотреть, о чем действительно говорят ключевые эксперты в Америке, да и не только эксперты, это американо-китайские отношения. И тут возникает вопрос, а на чьей стороне будет Россия? И не случайно, хотя решение Обамы об отмене саммита с Путиным было поддержано, но на самом деле критики этого решения такие есть. Говорят, слушайте, ну если мы так будем вести себя по отношению к России, мы чего хотим, чтобы Россия стала младшим братом Китая?
Ну, да, вопрос такой многозначительный. Андрей Владимирович, как вы видите выход из этой ситуации, какой есть?
Выход, если все-таки не удастся провести хотя бы технический саммит, то выход заключается в том, чтобы не превратить встречу Путина и Обамы на G20 в конфликт, а постараться спокойно договориться о новой встрече, не спешить с ней, отложить ее, может быть, там на полгода, на 7-8 месяцев, но просто джентльменски договориться. Да, сейчас у обеих сторон имеются определенные трудности. Давайте продолжим работу, потому что нет ничего хуже, если еще G20 будет интерпретировано, особенно, так сказать, в СМИ, как развитие конфликта в российско-американских отношениях.
Давайте послушаем вопрос нашего радиослушателя. Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вот такой вопрос возник. Наверное, может быть, он несколько наивный, но, тем не менее, я хотел бы его задать. Вот возьмем, скажем, ситуацию с перебежчиками лет, скажем, ну, 10, 20, 30 назад. Но их число исчислялось десятками. и в одну, и в другую сторону перебегали сотрудники тех или иных разведок. Но никогда и никому, ни Варшавскому договору, ни НАТО, никому и не приходило в голову требовать выдачи вот этих вот перебежчиков. Почему вот такой создался камень преткновения из Сноудена? И, может быть, это искусственно? Чем это вызвано? Спасибо.
Да, Сергей Михайлович, вопрос. Кремль затребовал, вернее, у Кремля потребовали невозможного Соединенные Штаты?
Ну, я уже сказал, что это была ошибка со стороны администрации Обамы, когда они выдвинули требования, которые заранее было известно, Россия не выполнит. Но как мы можем отдать человек, который не нарушал российские законы, и, в принципе, нам он даже вольно или невольно принес пользу, отдать Америке. Но тут еще один момент. Конечно, администрация Обамы – это либеральные демократы, и леволиберальные, но то, что они делают, напоминает в вопросах секретности, разведки и шпионажа то, что делал Буш-младший и даже Никсон. Ведь по существу проблема Сноудена – это не только шпионаж за всеми пользователями интернета по всему миру, но и за американскими гражданами. А это нарушение американских законов. Ну и чуть раньше разразился скандал, как вы помните, с АРС, с американской налоговой службой, которая шпионила за противниками Обамы, так называемым движением чаепития, сторонников чаепития. А именно это ведь делал и Никсон из истории с Уотергейтом. Она связана с тем, что Никсон создал в нарушении закона специальную группу из бывших агентов ЦРУ, которые должны были найти компромат, взломать квартиру и сейф Дэниела Элсберга, опубликовавшего документы Пентагона, касающиеся американской интервенции во Вьетнаме. Я хорошо знал очень Элсберга. Он до сих пор жив и поддерживает сейчас Сноудена. И налоговую службу натравить на тех, кто поддерживал демократов, особенно кандидата демократов в президенты на выборах 1972 года. То есть получается, что консерватор Никсон создал прецедент, которому с энтузиазмом следует либерал Обама. И отсюда вот такая упертость. Отдайте нам Сноудена любой ценой. Ну, это просто глупость.
Да, Андрей Владимирович, как по-вашему, напоминает чуть-чуть обстоятельства Уотергейта?
Я по-другому так немножко подошел. Во-первых, ответить на вопрос слушателя. Сноуден не перебежчик. Это разные совершенно категории. Сноуден вынужденный переселенец. Вообще, для меня Сноуден – это хиппи 21 века. Это человек, у которого в голове главный тезис – занимается любовью, а не войной. Это романтик 21 века вот с корнями, так сказать, революции цветов. Он оказался здесь случайно. Он не должен был здесь. Он действительно технически должен был проследовать через Россию. И его нельзя приравнивать тем случаем, так сказать, перебежчиков классических, то есть разведчиков, которые работали там и прочее. Да. Вот. И в этом, может быть, кстати, и сложность ситуации. Потому что в тех случаях было все ясно. Человек работал на разведку, перебежал там и прочее. Этот, ну, действительно, вот такой непонятный.
Да, давайте послушаем вопрос радиослушателя. Добрый вечер.
Здравствуйте, вы со мной разговариваете?
Да, ваш вопрос задавайте нашему гостю.
Тищенко Сергей Борисович, город Кировоград. Вот здесь не то, что вопрос у меня, здесь комментарий небольшой. Понимаете, вот то, что... Ну мы-то ладно, но что происходит с Соединенными Штатами Америки? Вот тот же процесс, вот этот вот приговор Мэннингу там и так далее. Значит, а что касается вот этого антигейского закона, так понимаете, вот если взглянуть в провинции, вот где живет вот это всякое воинствующее быдло, извините за выражение, так они хуже, чем геи, что называется.
Понятно, да. Спасибо, да, Сергей. Давайте мы как раз про Мэннинга поговорим. Вот сейчас целая серия таких шпионских процессов же идет в США. Может быть, общественное мнение настроено уже против вот этой кампании?
Да нет, я бы так сказал, что вот если брать даже чисто статистически, сторонников Мэннинга, поддерживающих Мэннинга, меньшинство абсолютное.
А его выдвинули на Нобелевскую премию сегодня?
Ну, это у нас на Нобелевскую премию выдвигают каждый год. Вот это, выдвигать на Нобелевскую премию может каждый. Вот. Вопрос заключается в другом. И случай с Мэннингом, и случай со Сноуденом. Они показали огромную уязвимость технологической системы. Они показали, что даже рядовой Мэннинг, да, может изъять из технологической системы вещи, которые являются угрозой национальной безопасности. И вот это гораздо более важно, потому что степень риска аналогичных, так сказать, вещей, она возрастать будет с каждым годом. Все больше и больше, так сказать, вещей будет, в том числе политических решений и прочее, будут сопровождаться определенными технологическими, то есть, механизмами, да? И доступ к этим механизмам будет обязательно. У кого-то, даже если уволить всех системных администраторов, один, по крайней мере, останется, да? И в этом заключается главный вопрос. Насколько будет устойчива вообще система и в США, и в России в отношении национальной безопасности, национальных секретов, и что будет логикой разрушения этой системы безопасности. Это может быть личные какие-то устремления отдельного человека, это может быть целая, так сказать, компания, это может быть, так сказать, системная атака. Вот. Но это неизбежно становится сейчас.
Сергей Михайлович, вопрос. То, что уволили 90% этих специалистов, которые работали на перехвате корреспонденции, это свидетельствует о панике, определенной в американских спецслужбах?
Конечно. Но тут еще есть один аспект. Дело в том, что при Буше-младшем очень активное развитие приняло использование контрактников. Это немножко, чтобы не путаться с нашей ситуацией, когда принимают на службу вооруженные силы, а не по призыву людей. Контрактники – это гражданские специалисты, которые выполняют важные функции для вооруженных сил. И вот в Ираке и в Афганистане помимо американских военнослужащих было столько же, даже больше контрактников, то есть нанятых работников частных компаний, которые выполняли разные функции. Среди них были и местные жители, иракцы, афганцы, но в основном, конечно, американцы и прочие западники, и даже граждане России и Украины. А в чем суть дела? Не только то, что это дешевле, поскольку они не пользуются социальной защитой военнослужащих, но на них не распространяются те требования, ограничения, которые действительно для военнослужащих. То есть они могут делать, грубо говоря, что угодно. И Мэннинг был военнослужащим, а Сноуден был вот этим частным контрактником. И вот эта система, которая, казалось бы, дает возможность максимально использовать частный сектор в интересах национальной безопасности, а в данном случае шпионажа, она как раз и обернулась против ее создателей.
Да, Андрей Владимирович, как вы считаете, вот это вопреки заверениям президента Путина, переросло это свара спецслужб, это конфликт, и превратилось ли в двусторонний государственный конфликт?
Да пока свара спецслужб, да нет, потому что Сноуден не является ни сотрудником ни американской, ни российской спецслужбы, да? Свара сразу выросла на политический уровень.
Да.
И стимулом это послужили именно действия американцев. Мы не были заинтересованы в том, чтобы это действительно превратилось в политический конфликт. Мы рассматривали это как технологическую вынужденную ситуацию, которая не обязывала, так сказать, спецслужбы двух стран, ну, соревноваться друг с другом. Вот. Хотя, конечно, обе спецслужбы могли бы найти какое-то решение.
Да. Как вы считаете, вопрос Сергею Михайловичу Рогову, на чьей стороне сейчас мяч, что называется, кто должен первый шаг навстречу партнеру сделать, Москва или Вашингтон?
Я думаю, что если Сноуден не улетел сегодня из Внуково, или завтра из Шереметьево, или послезавтра из Домодедово, то мяч еще долго не будет в игре. Потому что вот, ну, возьмите пример договоренности четырех министров. Договорились о конкретных реальных вещах, но они должны быть одобрены президентами, а встречи президентов, увы, не будет.
Как вы считаете, Андрей Владимирович, будет встреча президентов?
Ну, я говорю, где-то, так сказать, в Санкт-Петербурге на 20 минут может быть обязательно, это не вопрос. А вот полномасштабная, конечно, шансов мало. Транзитную встречу, я говорю, так на мини-саммит можно сделать. В том же Хельсинки можно сделать мини-саммит с ограниченной повесткой дня, например, только международные вопросы, без двухсторонних отношений. А если нет, то, конечно, все отложится, потому что ни Лавров, ни Керри не в состоянии сами принимать решения, все это понимают. Они могут создавать позитивный фон, но решение, Сергей Михайлович абсолютно прав, за президентами. А химии между ними, химии, так сказать, единения между ними, конечно, нет сейчас.
Мне почему-то кажется, что еще не все потеряно. Вот такое,
нет, я тоже считаю, что не все потеряно, что еще есть, по крайней мере, 20 дней, чтобы сделать очень многое. Такие решения ведь могут быть очень быстрыми. Если есть понимание необходимости, то обе стороны могут принять решение за один день и все технологически обеспечить. Но я больше чем уверен, что, конечно, саммит в Москве – это уже исключено полностью.
Да, Сергей Михайлович, давайте вы поставьте точку в нашем разговоре. С каким да, периодом можно сравнить нынешний этап отношений Москвы и Вашингтона?
Ну, я считаю, что это кризис на пустом месте. Да, есть расхождение между Россией и США по целому ряду вопросов. Но они были всегда. И были и год назад, и два года назад. Этот кризис сегодняшний показывает, что обеим сторонам надо действительно проявлять государственный подход к этим вещам, а не руководствоваться внутриполитическими соображениями.
Спасибо большое. Напомню, что о том, как долго продлится пауза, взятая Белым домом для переоценки отношений с Россией, мы сегодня побеседовали с директором фонда Центра политических исследований Андреем Федоровым, он был в нашей студии. И на прямой телефонной связи у нас был директор Института США и Канады Сергей Рогов и замдиректора Института актуальных международных проблем Дипакадемии Иван Сафранчук. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Дмитрий Налитов и Олег Львов.
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушения на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения. Сегодня вечер в программе «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995. 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».